MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. В особом мнении мы говорим сегодня про безопасность. Что такое безопасность мобильных систем, настольных систем, если хотите, компьютеров? Вы знаете, очень часто спрашивают, задают такой вопрос. А что есть безопасность для вас? Вот вы ставите антивирус на ваш смартфон или нет? Если да, то какой? Если нет, то почему? И тут я хочу сразу вот уйти от этих эмпиреев детальных, технических, по одной простой причине. Ведь безопасность, информационная безопасность в первую очередь, это свод неких правил, которые очень часто совпадают с тем, что мы делаем в жизни. Аналогии, они прямые, понятные и совершенно незамысловатые. Например, когда вы приезжаете в незнакомый город, вы не идете в 3:00 ночи гулять в какой-нибудь заводской район, на склады или куда-то в такие места. Потому что, во-первых, неинтересно, во-вторых, вы можете нарваться на какие-то неприятности. То же самое, путешествуя в другие страны, вы стараетесь соблюдать законы этих стран. То есть вы волей или неволей ведете себя, ну, если не напиваетесь до состояния нестояния, когда просто отрицаете закон как таковой, вы пытаетесь соблюдать законы этих стран. Почему? Потому что вы знаете, что может быть то или иное наказание, когда вас накажут за то, что вы делаете что-то неправильно. Человечество не просто так, общество не просто так придумывает законы. Информационная безопасность, она ровно такая же. То есть, есть свод небольших правил, которые можно назвать здравым смыслом. И если вы знаете эти правила, понимаете, как функционируют в общих чертах, да, не надо детально разбираться, как я в детстве говорил, функционирует система Android, iOS, не суть важно. Важно, что вы понимаете базовые правила безопасности, о которых много раз говорят. Например, если мы говорим про компьютерные системы, все уже научились, что если вам что-то присылают в почте в виде архивированных файлов, исполняемых файлов, не нужно открывать. Не нужно открывать ссылки из незнакомых писем. Не нужно. Зачастую письма маскируются под письма от компаний Apple, Microsoft, Google, да кого угодно. Просят ввести ваш пароль. Тоже не нужно этого делать. Потому что фактически вы в какой-то момент потеряете свой пароль, свои данные и прочие-прочие вещи. То есть прошло много лет. Вот за 2 десятилетия развития персональных компьютеров последних, когда они стали массовыми, люди с этим стали сталкиваться тоже массово. И в какой-то момент люди осознали, что это большая проблема, и с этой проблемой нужно бороться как-то. Бороться с ней можно разными способами. Безусловно, компании борются, но тем не менее, настолько велик вот этих вал мошенничеств, что без участия самого человека, вот нельзя сесть на диване, раскинуть руки и сказать: «Все, защищайте меня». Нет. Это невозможно. И там вирусы-вымогатели, которые блокируют компьютеры, это все из той же оперы. Это недостаток информационной безопасности, когда люди сами... Это не проблема системы как таковой. Люди сами запускают на систему программы, которые все это делают. И вот когда идет сравнение систем разных, говорят, вот Windows – это дырявая система, а вот macOS – это не дырявая система. Это абсолютно не так. Так же, как сравнение Android и iOS, оно абсолютно идентично. Знаете, вот эта параллель, которую можно провести, они ничем не отличаются. Почему? Потому что, на мой взгляд, у нас получается вообще прямое сравнение. Аналогия совершенно незамысловата. И Windows, и Android максимально гибкие системы в своих классах. То есть, пользователь может делать все, что угодно. И Android, в хорошем смысле этого слова, потому что Windows для кого-то это такое негативное коннотацию слова имеет. Тем не менее, в хорошем смысле слова архитектуры, возможностей, Android действительно предоставляет огромное количество функций, которые недоступны на других системах. Вы можете настроить систему под себя вплоть до того, что поменять фактически оболочку и сказать, что... А вот у меня будет вот такая-то оболочка. Но раньше это можно было. Тем не менее, элементы интерфейса все равно вы можете менять. И это прекрасно. Прекрасно, потому что каждый получает выбор. Но нужно также понимать, что нельзя открывать то, что вы не понимаете. Нельзя ломать те правила, которые стоят по умолчанию, если вы не уверены. Вот это русское авось принесет, авось ничего не случится, оно тут не работает. Потому что, когда мы говорим про безопасность, все, что может случиться, надо исходить из простого правила. Все, что может негативного случиться, оно все случится. И поэтому необходимо сделать так, чтобы этого не произошло. Тут группа Group IB, это компания, которая занимается безопасностью, опубликовала там некое свое исследование, что огромное количество троянов, троянских программ, воруют данные карточек Сбербанка, данных Сбербанка, даже не карточек, Сбербанк онлайн, данные пользователей. Каким на Андроиде? Каким образом это происходит? А происходит это очень просто. Есть неофициальные приложения, маскирующиеся под Сбербанк онлайн, которые люди находят поиском в Google или в Яндекс для Андроида. То есть они ищут приложения не в магазине приложений от Google, где они проверяются, они достаточно безопасны и прочее, прочее. Нет, они ищут где-то на левых ресурсах. Дальше им нужно обойти систему безопасности, которая кричит буквально: парень, ты уверен, что ты делаешь? Они обходят эту систему. Дальше нужно ввести в это приложение, ввести ручками свои данные. Они вводят. И потом удивляются, почему у нас, значит, наши данные украли. Ну, потому что можно выйти на улицу, написать эти данные на стене, результат будет тот же самый. Ну, даже, наверное, результат будет более спокойным, потому что на стене многие не поймут, что это такое написано. Ну, то есть, человек сам от и до отдает свои данные. Я ни в коем случае не защищаю сейчас Android или какую-то другую систему. Я просто говорю о том, что вот эти вероятности, возможности, их нужно оценивать. И нужно всегда оценивать, а насколько человек способен те или иные действия совершить или не совершить. Ну вот, например, у меня есть взрослый родственник, там за 70 лет человеку уже, у него смартфон. И для того, чтобы обезопасить его, мы для всех подписок контентных поставили такую опцию, как стоп-контент. Ну, то есть, нельзя его подписать. Периодически, когда мы встречаемся, раз в месяц, раз в полтора месяца, он показывает мне смс-ки и спрашивает, а что это вот происходило? А сыпятся ему смс-ки следующего содержания, что попытка подписаться на такую-то платную услугу XY, она обернулась неудачей. Попробуйте отключить контентный счет. Ну, что-то подобное. То есть, несмотря на то, что он достаточно продвинутый пользователь с точки зрения того, что не нажимает на лишние кнопки, он все равно попадает на какие-то сайты с телефона, где пытаются ему навязать подписки. Причем на сайты он попадает, мы обсуждали это много раз, не то чтобы он ходит, знаете, там в поисках клубнички. Нет этого. Человек ищет периодически финансовую информацию, набирает какие-нибудь ссылки. Но в этом возрасте уже интересно там какие-нибудь народные средства, еще что-то. А это высокочастотные запросы. То есть это запросы, то, что часто люди ищут. Причем люди ищут достаточно технически неподготовленные. И мошенники, понимая это, недавно опробировали вещь, которую, казалось бы, да, вот наши мамы, бабушки, дедушки ищут информацию. Они взрослые, они относительно далеки от компьютерных технологий. Вот они ищут эту информацию, и тут возникает вопрос: окей, вы ищете информацию, и тут же выпадают какие-то мусорные сайты, на которых там вот эти лендинги, странички, они посвящены вот этой высокочастотной информации, украденной где-то еще. Но самое главное, что в фоне они пытаются навязать какие-то подписки. И здесь, конечно, уже никто не застрахован, абсолютно никто, потому что сегодня мошенники освоили ситуацию, когда они подписки навязывают де-факто автоматически. И это, конечно, грустно. Но, тем не менее, да, если мы говорим про происходящее, у нас должно быть совершенно четкое понимание простой штуки, что это происходит, да. Можно ли с этим бороться? Да, наверное. Нужно ли с этим бороться? Наверное, этим должны заниматься компании. Просто по причине того, что здравый смысл и элементарные правила безопасности, они обезопасят вас максимально, простите за тавтологию, на любой платформе. Ну, практически максимально. Ну, например, да, я на Андроиде не пользуюсь антивирусом. Вот не пользуюсь. Производители тех смартфонов, которые я использую постоянно, они предлагают хорошие решения. Сторонние решения. Это сторонние компании, которые разработали системы. Но проблема в том, что нету потребности. Я не ставлю из левых источников ничего. Вообще никогда не делаю. При этом я устанавливаю достаточно много пробных программ от крупных компаний для того или иного железа. Тем не менее, у меня есть простые правила. Когда появляются разрешения, я смотрю и понимаю, что вот, например, к телефонной книге я не дам разрешения. Зачем? Ну, зачем фонарику доступ к моей телефонной книге? Не нужен. И прочее, прочее, прочее. То есть, фактически, вы сами управляете теми разрешениями, которые есть. Система защиты многоуровневая. А по поводу вероятностей. Я уже неоднократно говорил, меня очень сильно напрягает то, что происходит в компании Apple с точки зрения вот системного кризиса. Они косячат все больше и больше. У меня сейчас MacBook Pro, 3 года с небольшим ему. И я честно скажу, что я начинаю присматриваться в сторону Windows машин, потому что вот последние несколько историй с пробелами в безопасности меня очень сильно напрягли. Одна из историй — это когда можно было администраторский доступ в macOS на High Sierra получить просто, вот как, знаете, двумя пальцами щелкнуть. Просто получить вот такой доступ. И это неправильно. Это говорит просто о качестве тестирования, о качестве софта и прочее, прочее. Я ни в коем случае не призываю. MacBook'и очень хорошие машинки. Там мне не нравится последнее поколение. Это другая причина, по которой я смотрю в сторону. Я не уверен, что я выберу не MacBook. Да, вот сразу хочу сказать, там, через сколько? Через 1.5-2 года. Может быть, 3 года. Не знаю, сколько прослужит мой текущий MacBook Pro. Но он вполне себе ничего. Но если говорить о новых машинках, я вот в сомнениях, честно. И эти сомнения во многом обусловлены в том числе и безопасностью. Безопасностью того, что сама платформа становится не такой выверенной, какой она была когда-то. Там можно вспомнить много историй. Действительно, были проблемы, но вот проблем такого уровня никогда не было. И это для меня становится недостатком, потому что это уязвимость, которая вне зоны моего контроля. Я могу себя вести суперправильно, могу создавать правильные пароли, я могу не оставлять ноутбук где-то и прочее, не подключаться к ненадежным сетям. Но в конечном итоге это все бесполезно, если сам производитель, он дал вот такую возможность для злоумышленников. Я, еще раз услышите, не говорю, что Windows лучше или macOS хуже. Мы про вероятности говорим. И здесь, наверное, с точки зрения вероятности сегодня, что Windows, что macOS, они однотипны. Другое дело, что нужно сделать так, чтобы и та, и другая операционная система, которыми вы пользуетесь, вы понимали, как они работают. Вот это самое главное в безопасности. Понимать, как работает та или иная система, для того, чтобы иметь возможность, собственно, совершать разумные действия, когда вы понимаете, что вы делаете, почему и почему что-то делать нельзя или не стоит. Чтобы вы оценивали правильно свои риски. Они всегда есть, всегда будут. От них никуда не деться. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Послушайте другие части этого подкаста. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Хочу поговорить про свои поиски замены MacBook Pro. Я уже упоминал о том, что в полглаза посматриваю и хочу изучить рынок Windows ноутбуков для того, чтобы понимать, какие машинки станут для меня приоритетными. Я уже покрутил Yogo 920. Понятно, что это не самое, наверное, топовое решение. Приятная машинка, но не мое. Вот эстетика как-то не подкупает. Сейчас ошибся тем, что взял Dell XPS 13-дюймовый. Фактически за счет экрана безрамочного он тянет как MacBook 12. Ну, 12-дюймовый обычный MacBook. Он скорее к нему ближе. Машинка очень приятная. Алюминиевый корпус. Это у меня вариант 2 в одном. Я брал с сенсорным экраном, раскладывающийся под планшет. Особо не нужно, но как бы приятно, что такая возможность есть. Сразу хочу сказать, что меня, конечно, удивляет во всех Windows ноутбуках ощущение, что у Apple патент. Удивляет тот момент, что нельзя раскрывать его, вот он на столе лежит, одной рукой. Почему так? Не знаю. Даже выемки нет. То есть, вот, чтобы раскрыть Dell XPS, мне приходится извращаться, брать его двумя руками. Хотя машинка такая приятная, маленькая. А вот этот момент не доработали. Я обращаю второй важный момент для меня. Это вот, казалось бы, мелочь, но она для меня важна. Потому что часто ноутбук закрываю на столе и одной рукой вот открыть с MacBook Pro или MacBook Air вообще проблем нет. Здесь это практически невозможно. Следующий момент, крайне важный для меня, это клавиатура. Я много печатаю. И я хочу попробовать еще Dell XPS 15-дюймовый. Он как раз-таки, как говорят, практически как тренажка MacBook Pro. То есть я получу, в общем, клавиатуру, видимо, такую же. И да, это будет интересно. У клавиатуры есть подсветка, клавиши выделены, у них хороший ход. Подсветка не регулируется по яркости, что мне на MacBook нравится. То есть на MacBook Pro подсветка по яркости регулируемая. Тут она нерегулируемая, но при этом большой-большой тачпад. Он, конечно, меньше, чем на MacBook Pro последнего поколения. Тем не менее, он вполне сравним. Поддерживает жесты, и мышка не нужна. Мне нравится тачпад на XPS. Он вполне себе неплох. Из того, что нет на MacBook, я бы отметил то, что зарядка идет через USB Type-C. Обычных USB разъемов нет, это Type-C только. Два разъема, что немного. Нужен переходник, чтобы старую периферию подключать. И слот SD заменили на слот microSD. Не совсем непонятное решение. Тем не менее, хорошо, что слот есть. Карточки памяти из Android-смартфонов читаются прекрасно. То есть здесь нет никаких проблем. Но как-то странновато, да, согласитесь. На левой боковой стороне есть кнопочка и 5 светодиодиков, которые показывают заряд батарейки. Даже не открывая ноутбук, вы можете увидеть, насколько заряжена батарейка. Решение, ну, знаете, как выглядит оно странно, но вполне себе хорошее. Хорошее, потому что вы понимаете, зарядился ваш аппарат или нет. Главное, что на кабеле USB Type-C при зарядке горит огонек. К сожалению, он не меняет свой цвет, он всегда белый. То есть показывает просто, что идет зарядка. Приятно, приятно. Но хотелось бы, чтобы вот как на старых MacBook'ах с MagSafe зарядка меняла свой цвет. Я, собственно, сижу на старом MacBook'е по причине клавиатуры. Сенсорный тачбар мне не нужен. Неубиваемая машинка. И мне MagSafe второй очень нравится. То, что вот зарядился, стал зелененьким. Заряжается желтеньким, оранжевым таким горит. Крайне приятно. Здесь у Dell, конечно, все это не так. Светодиод того, что с ним происходит, он вообще вынесен под тачпад. То есть он как бы смотрит на вас. Когда разряжается, он из белого превращается в такой оранжевый, желтый. Он не мигает, слава богу. Просто горит одним цветом, показывая, что пора бы подзарядиться. Вообще, когда мы говорим про этот аппарат, у него безрамочный экран. В 2015 году впервые Dell XPS появился. Уже тогда экран был безрамочным. Ну и тут, в общем, все то же самое. Самое главное, что 4K экран. Есть экран Full HD, есть 4K. У меня модель с 4K экраном. Интерфейс большинства программ, стандартный Windows, мелковат. Шрифты мелковаты. Ну, вот как по мне, да. Мелковато, режет глаза. При этом яркость экрана до 400 нит. Что неплохо, что сравнимо с последними поколениями MacBook'ов. Но экран сенсорный, к слову сказать. Но мне вот сенсорность экрана совершенно не нужна практически никогда. Я вообще не люблю трогать экран руками. Такая старая память. Я не рисую чертежи. Хотя вот человек, который купит стилус и будет рисовать, наверное, это кайф. Вот, раскладываете его полностью, как планшет. То есть его можно раскрыть хоть на 180 градусов, хоть перевернуть, он как трансформер. И будет у вас, ну, в общем-то, планшет в руках. Клавиатура при этом, которая оказывается снизу, она, естественно, блокируется. Я не могу сказать, что мне очень нужен сенсорный экран, честно. Ну, вот за это я, наверное, переплачиваю. Но, тем не менее, высокое разрешение 4К имеет свои плюсы. Если вы загружаете фильмы в этом разрешении, смотреть их здесь одно удовольствие. Хотя мне лично почему-то именно в фильмах не хватает яркости. Чисто субъективно, ретиновский экран на макбуках, он чуть-чуть поярче именно в фильмах. Не знаю почему. Ощущение, что есть какой-то профиль. Вот для фильмов как-то он анализирует картинку. Хотя обыскал все меню, посмотрел, нет. Вроде ничего нет. Но вот прям сравнивал. Почему-то получается темновато. Почему так? Хоть убейте, не знаю. Если смотреть дальше на то, что вот происходит с точки зрения этого ноутбука, у него в комплекте 30-ваттное зарядное устройство. Небольшое, что удобно для того, чтобы возить его с собой. Но при этом, если вы не работаете на ноутбуке, полная его зарядка с 2-3%, она займет 2 часа 10 минут, 2 часа 20 минут, что-то в таких пределах. Если вы работаете на ноутбуке, то... ну, в общем-то, у вас уйдет на зарядку часа 3-4, в зависимости от того, что вы делаете. Внутри стоит Intel Core i7, M-ка, конечно же. То есть, она пассивная. То есть, активного охлаждения здесь нет. 8 гигабайт оперативной памяти. И в моем варианте 512 гигабайт SSD. Есть вариант на 256. Но мне кажется, вот 512 – это более интересно. Цены. Вот про цены всегда, знаете, как люди, каждый мерит по себе. Да вы сошли с ума, за эти деньги можно купить вот это и это. Это премиальная модель. Премиальная в прямом смысле этого слова. Материалы хорошие, то есть алюминий, внутри углепластик. Выглядит хорошо, прилично. Ну, приятный внешне. На вкус и цвет товарищи нет, но моделька приятная. Как ни крути, это действительно премиальный сегмент. Это... один уровень с макбуками. Там макбуки мне не надоели по своему дизайну, по практичности. Вообще я считаю, что они очень-очень крутые, потому что, ну, у меня вот на моем макбуке за счет того, что я каждый день по 5-6 часов работаю, у меня стерлись грани, съелись. То есть я часами ничем не задеваю, потому что чистые руки. Но тем не менее, рука лежит на грани, и она такая... съетой, если хотите. Тут это невозможно. Тут пластик. Ну и, наверное, он будет носким. Достаточно носким. Хочется надеяться на это. Производительность. В моих сценариях использования хватает за глаза. Даже можно поиграть в игрушки. Но вряд ли именно на этой машинке будут люди играть в игрушки. Тем не менее, все это можно делать. Это типичная Windows машинка, в которой все более-менее неплохо. Мне XPS понравился. Про цены не сказал. Начал вот говорить, и, конечно, мысль улетела куда-то в сторону. По ценам ситуация такая, что если мы говорим про Россию, вот моя комплектация, она стоит порядка 120-125 тысяч рублей. Комплектация попроще, она стоит порядка 100-110 тысяч рублей. Дорого, безусловно. Сравнимо с MacBook. Да, сравнимо. Даже макбуки, наверное, в такой конфигурации будут стоить подороже. Тем не менее, это интересная машинка. Датчик отпечатка, к слову сказать, есть, конечно же. Ну и Windows идет в комплекте десяточка. Мне машина понравилась. То есть, вот из всего, что я смотрел в качестве замены макбука, если убрать размер, с которым я промахнулся, я обязательно возьму пятнашку, чтобы попробовать. Вот, если не брать размер, то все классно. Звук хороший. Двойная камера интеловская, которая стоит, тоже неплохая. Ну, вот в целом весьма достойный представитель семейства, скажем так. На этом все. Я свои впечатления, даже не обзор, да. Давайте не будем обманывать сами себя. Может быть, это будет названо обзором. Но это скорее не подробное тестирование устройства вот от и до, а изложение своих мыслей о том, что удобно, что неудобно, опыт эксплуатации. Я несколько недель гонял эту машинку в качестве своего рабочего инструмента. И она мне очень понравилась. Понравилась именно вот в тех аспектах, о которых я говорил. Не идеал, идеалов на свете вообще не существует. Но если брать вот MacBook Pro как некую точку отсчета, Dell XPS очень-очень неплох. И я думаю, что на него стоит обратить внимание. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Привет, пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Привет. Кухня сайта будет посвящена чередованию слабых и сильных задач, чередованию легких заданий и сложных. Что такое задание? В нашей жизни мы, когда работаем, ну, делаем любую работу. Если вы не работаете на конвейере, не работаете за станком, а работаете в офисе, всегда есть задачи сложные, задачи попроще. Есть несколько приемов, как облегчить свою жизнь, жизнь окружающих, для того, чтобы успевать все вовремя, не напрягаться при этом очень сильно, то есть не приходить домой уставшим, с опущенными глазами, руками, плечами, и делать эту работу более-менее в нормальном темпе. Первое основное, что можно пожелать сделать, это разбивать любую работу на такие подсегменты, если хотите. Представьте, что каждая работа она состоит из каких-то итераций. И каждую итерацию вы можете сделать тем или иным способом. Во-первых, старайтесь ротировать. Даже есть способы не очень удачные с точки зрения времени. Тем не менее, не превращайте вашу работу в рутину. Это крайне важно. Крайне важно, чтобы это не было подходом, знаете, к станку, когда вы садитесь, и, например, за компьютер. И в этот момент вы понимаете, что вот мне нужно сделать то-то, то-то, то-то. Делаю я это вот так. В какой-то момент это превращается в рутину, и вы просто очень-очень сильно устаете. Вообще, это физиология. Наш мозг не любит рутину, потому что во время рутины вы начинаете выдыхаться. Выдыхаться вам неинтересно. Неинтересно этим заниматься. Это абсолютно нормальное человеческое желание что-то разнообразить. Не все это понимают, тем не менее. Если говорить конкретно про журналистику, то я вижу очень часто у авторов, они набивают руку, например, пишут обзоры или еще что-то. Да, безусловно, есть неинтересные модели. Безусловно, есть некая структура текста, которая давлеет. Безусловно, у каждого есть шаблонные фразы. И все-таки надо стараться делать эту работу по-разному. Понятно, что есть скучные проходные модели, бюджетные модели, в которых ничего особо не скажешь. Тем не менее, каждый раз надо пытаться совершить мини-подвиг и сказать что-то интересное про аппарат. Иначе возникает вопрос, а зачем вы вообще это делаете, пишете? Тем не менее, да, конечно, многие обзоры однотипны просто потому, что модели однотипны, и сказать что-то другое невозможно. Тем не менее, пытайтесь посмотреть на это по-другому, пытайтесь сказать по-другому и разбивать вот эту рутину разными способами того, что вы делаете. Например, можно... как можно писать обзор? Вот, знаете, тоже такой вопрос возникает. А как же так? Садишься и пишешь. Но на самом деле, путь, по которому вы идете, он может быть очень разнообразным. Можно сесть и писать про то, что вам интересно в первую очередь. Начать с каких-то вещей, а потом заполнить уже другие недостающие вещи. Можно идти по шаблону. Как обзор выглядит, так от начала до конца идти. Можно разбить написание обзора на несколько дней, когда вы для обзоров собираете, например, технические характеристики, потом пишете вводную часть, и так далее. Каждый тут выбирает что-то свое. И понятно, что я, например, предпочитаю читать чужие обзоры. Когда уже написал свой обзор, если есть обзоры этого устройства, такое тоже случается. Я, написав свой обзор, для того, чтобы понимать, не упустил ли я что-то важное, на что обратили внимание другие люди. Я начинаю читать все обзоры, которые есть на эту тему. Ну, там, умозрительно это там десяток обзоров, может быть. Как правило, я не нахожу ничего, что было бы вне поля зрения вот такого основного. Но, прочитав обзоры, я читаю форумы, где люди свои впечатления рассказывают о проблемах, с которыми столкнулись, или ожиданиях, если эта модель еще не вышла. Чтобы уже, знаете как, навести последний лоск на свой материал и ответить, желательно ответить на те вопросы, которые возникают у людей. Если я отвечаю на эти вопросы, все отлично, потому что я понимаю, что я сделал свою работу, я ответил на вопросы людей и могу совершенно спокойно жить дальше, потому что вот этой рутины у меня не появилось. И каждая модель – это возможность уйти от рутины. Кто-то уходит, кто-то нет. Тут каждый выбирает для себя и выбирает самостоятельно, делать это или не делать. Я могу сказать так, что я предпочитаю делать. Бывают цейтноты, бывает, когда у вас есть несколько часов на то, чтобы написать первый взгляд. Модель только что вышла, презентация, где-то на ходу вы пишете. Да, конечно, в этом случае вас спасает то, что у вас наработан большой бэкграунд. И вы можете вот те самые стереотипные шаблонные фразы выдавать хоть там тысячу в минуту. Другое дело, что и тут надо все-таки включать мозг и пытаться это сделать как-то по-другому. Интересно для того, чтобы и вам интересно было, и другим людям. Итак, избегаем рутины, сложные задачи разбиваем на маленькие подзадачи и пытаемся их сделать вот так. Но самое главное, что вот для меня рутина – это не только сами задачи. Но рутина является, если, вот, знаете, надо прийти в офис в 9 утра и проработать до там, 5 вечера или до 6. И вот перерыв у меня вот в такое-то время. Если у вас есть возможность, и вы работаете не от звонка до звонка, даже если вы работаете в офисе от звонка до звонка, варьируйте то, что вы делаете. Варьируйте с точки зрения того, как вы живете. Я приведу простой пример, который для всех, он, в общем-то, характерен. Рутина вообще убивает. Любая рутина, она очень сильно утомляет. Например, если вы привыкли каждое утро выходить в 8 утра, садиться на автобус, метро, троллейбус, не суть важно, в машину, ехать на работу и приезжать к какому-то времени, это хорошо, у вас рассчитанный маршрут. Но периодически надо выбивать себя из колеи и ехать другим маршрутом. Устраивать себе мини-приключения, если хотите. Потому что тогда мозги не будут застаиваться, не будут дремать, они все-таки будут работать. Вы будете видеть другой маршрут, других людей. Потому что у меня есть несколько маршрутов типичных, да, но вот я привязан к школе. Я ребенка отвожу в школу, и примерно в одно и то же время я всегда вижу одних и тех же людей, которые спешат вот по своему расписанию куда-то. Встречаю в кафе, где я сажусь выпить первую чашку кофе утреннюю, я встречаю тоже примерно одних и тех же людей. Мы уже киваем друг другу, мы друг друга узнаем, потому что это для нас рутина. Можно ли ее избежать? Ну, конечно, нет. Но можно в том же кафе выбирать разные столики. Вот сегодня я сижу за этим столиком, завтра я сижу вот за этим столиком. Не постоянно. У меня есть набор из нескольких столиков, которые мне нравятся. Когда-то одни заняты, другие свободны. Нет никакого раздражения, что, знаете, вы приходите в кафе, а вот этот мой столик, я вот завсегдатай, этот мой столик занят. Как же вот быть теперь? Абсолютно не трогает, потому что у меня набор из этих столиков, он, это не один стол, это несколько столов. И высока вероятность, что я могу выбрать правильный столик, и не возникает никаких проблем с тем, чтобы... С тем, чтобы, в общем-то, сидеть, работать и прочее, прочее. Поэтому я могу говорить о том, что на сегодняшний день важно понимать, да, вот, что вы на уровне сознания должны быть достаточно гибкими. Не надо костенеть, не надо бронзоветь. Надо смотреть открытыми глазами на то, что вы делаете. Придумывать разные способы, придумывать разные пути. и то же самое внедрять в вашей повседневной жизни. Потому что иначе станет скучно, поверьте. Это не значит, что надо менять вообще все окружение, детей, жен, мужей. Хотя тоже возможно. Тем не менее, вот на бытовом уровне вы можете поменять очень-очень многое. Например, есть какие-то вещи, которые абсолютно, вот в бытовом плане абсолютно как-то вас не трогают. У вас есть там, не знаю, мочалка зеленого цвета, вот такая. А вы можете взять мочалку синего цвета на какой-то день попробовать. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь заставляет наши мозги работать, получать новые впечатления. Казалось бы, да, ерунда. Но с точки зрения психологии, физиологии, это работает. И держать мозги в тонусе крайне важно. Вот про физкультуру для мозгов почему-то много говорят, но мало делают. Я такой еще тот физкультурник для мозгов. Тем не менее, вот эта физкультура, она важна. И я вам показал самые-самые начальные вещи, самые простые, рассказал про них, которые вы можете делать когда угодно, где угодно, с кем угодно. Все зависит от вашего желания. Главное, попробовать, дальше втянетесь. И поверьте, это позволяет не получать стресс негативный, это позволяет достаточно спокойно жить и варьировать то, что вы делаете. То есть ваша утомляемость снизится в разы. Утомляемость возникает именно из-за повторяющихся зачастую действий, которые утомляют, потому что вы скучаете, вы грустите. Вы вроде бы это делаете, но сознание ваше в этом не участвует. И это проблема. Проблема для многих людей, компаний, организаций. Организовать так рабочий процесс, чтобы было интересно. Вот тогда это действительно будет работать. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Понимаю, что вы привыкли к большим подкастам, но сегодня вот хочу коротенько попробовать посмотреть, как вы будете слушать. Есть у нас такая статистика по прослушиванию. Ну, надо отметить, что большая часть людей дослушивает до конца достаточно длинные подкасты, что для меня, ну, такой приятный факт. Значит, вам это нужно, значит, вам это нравится. Удачи! Хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.